ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 Шримад Бхагаватам, песня 7, глава 5, Прохлада, Святой Сын Хираньякашипу, текст 20. Падаю патитам балам,
падаю патитам балам,
Пратинадьяшиша сура,
Пратинадьяшиша сура,
Парішваджа чирам дурбьям,
Парішваджа чирам дурбьям,
Парамам апанірвитим,
Парамам апанірвитим,
Падайо патитам балам,
Падайо патитам балам,
Ратинам дяшиша сура,
Ратинам дяшиша сура,
Парішваджа чирам дурбьям,
Парішваджа чирам дурбьям,
Парамам апанірвитим, Перевод. Махараджа Прохлада припал к стопам Хираньякашипу, и тот, с нежностью глядя, как кланяется его дитя, стал осыпать мальчика благословениями и обнял его обеими руками. Любой отец, обнимая своего сына, испытывает радость, и Хираньякашипу тоже почувствовал себя очень счастливым. Комментария нет. Текст 21. Арупянкам авакрая муртхань ашру каламбубхи асинчан викасатвактрам идам ахаюдхиштхира. Нарада Муни продолжал. О царь Юдхиштхира, Хираньякашипу усадил Прохладу Махараджа к себе на колени и стал вдыхать аромат его волос. Со слезами отцовской нежности, омывавшими улыбающееся лицо Прохлады, Хираньякашипу обратился к своему сыну. Текст 22. Хираньякашипу рувача праградарану чайтам тата свадитам кинчикуттамам каленайтавата юшман яд ашикшад гурор бхаван. Хираньякашипу сказал: Прохлада, сынок, да будет долгой твоя жизнь. Ты уже давно слушаешь наставления своих учителей. Поведай же мне о лучшем из того, что довелось тебе услышать. Комментарий Шрилы Прабхупады. В этом стихе Хираньякашипу просит сына рассказать о том, что он узнал от гуру. У Махараджи Прохлады было два типа гуру. Одних назначил его отец, это были потомственные учителя Шанда и Амарка, сыновья Шукрачари. А другим гуру был великий Нарада Муни, который наставлял Прохладу, когда тот еще находился в лоне своей матери. Отвечая на вопрос отца, Махараджа Прохлада повторил наставления, услышанные им от своего духовного учителя Нарады. Таким образом, сын и отец по-разному представляли себе, какое знание является наилучшим. Махарадж Прохлада решил рассказать о том, что он узнал от своего духовного учителя, тогда как Хираньякашипу надеялся услышать от сына о дипломатии и прочих политических премудростях, которым Прохладу учили Шанда и Амарка. Разногласия между отцом и сыном становились все более явными по мере того, как Махараджа Прохлад пересказывал услышанное им от Нарады Муни. Ом агьяна чирандасья гьянанджана шалакая чакшурум милитам вина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манопиштам стапитам ина бутале своям рупа када махян дарати свападансикам Панча калпа рублеща, прикасим кубереча, патика нам павани пьо, вашна пьо, намо намаха, джай шри кришна читанья, рабу нитянанда, шри адвайта гададхара, шри асадгурода патта вринда, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Рама. с вами это, нет? Намасте Сарасвати Деви, Гуру Вами, Прачарья Гуру, Вишеша Шуньявади, Пашчатара, Вишатарина. Падайох патитам балам пратинам дьяшиша сурах Паришваджа чирам дурбьям парамам апанирвритим. Махараджа Прахлада припал к стопам Хираньякашипу, и тот, с нежностью глядя, как кланяется его дитя, стал осыпать мальчика благословениями и обнял его обеими руками. Любой отец, обнимая своего сына, испытывает радость. Хираньякашипу тоже почувствовал себя очень счастливым. Нарада Муни продолжал: «О царь Юдхиштхира, Хираньякашипу усадил Махараджу Прахладу к себе на колени и стал вдыхать аромат его волос. Со слезами отцовской нежности, омываемыми улыбающееся лицо Прахлады, Хираньякашипу обратился к своему сыну. Хираньякашипу сказал: «Прахлада, сынок, да будет долгая твоя жизнь. Ты уже давно слушаешь наставления своих учителей. Поведай же мне о лучшем из того, что довелось тебе от них узнать». Итак, эта ситуация, уже в какой-то степени повторяющаяся. То есть, когда первый раз Хираньякашипу спросил Прахлада: «Расскажи мне, дорогой, что там в школе говорят?» И тот ему посоветовал принять ванапрастху, вот, и задуматься о высшем смысле жизни. Хираньякашипу подумал, что это, ну, какая-то просто, ну, глупости, дети там болтают какие-то, бывает, что-то где-то там он услышал, непонятно. И он сделал внушение учителям: смотрите внимательнее, что там мой сын говорит, с кем он общается, кого он слушает. Вот, то есть, ну, так он все это, как говорится, не особенно серьезно воспринял на первый раз. Через какое-то время похожая ситуация повторяется. Опять, значит, Прахлад оказывается на коленях у своего отца, причем видим, что он так очень воспитан. Он сделал поклон своему отцу, припал к стопам своего отца. Отец видит, что сын, в общем-то, культурный, такой воспитанный, все, он поднимает его, сажает себе на колени, обнимает. То есть проявляет все, в общем, нормальные такие хорошие чувства, прям такие, как говорится, слезы нежности. То есть такой, как бы, демонюга страшный, с одной стороны, мы знаем этот Хираньякашипу. И тут он такие проявляет совершенно нормальные эмоции, понятные, родительские. Вот, благословляет своего сына, говорит: «Аюшман, Бхава, живи долго». Вот, все, так сказать, хорошо, как бы. И он надеется, что та ситуация, которая была до этого, ну, какое-то, так сказать, недоразумение. Все прошло, какие-то мелочи, сынок какую-то глупость там сболтнул, ну, ничего, все исправится. И он опять задает подобный вопрос. Говорит: ну, что там, расскажи мне лучшее из того, чему тебя обучили в школе. И Прахлад опять ту же песню начинает. Буквально со следующего стиха, 24, он прям такие вещи, лучшие из того, что он знал. Смотрите, где-то он говорит: «Шравана киртана вишну смаранам пада севанам арчанам ванданам дасям сакхиям атманиведанам». Он говорит, что вот, самое лучшее – это 9 процессов бхакти, вот, начиная с процесса слушания и так далее. Хираньякашипу, у него шок вообще случился, так сказать, совершенно после таких вещей. Вот, то есть, дальше мы будем читать о том, что, значит, он сбросил Прахлада своих колен, как змею ядовитую. Представьте себе, да, что вот у вас на коленях сидит ваш сын, вот, и вас переполняют вот такие чувства нежные к нему, и вдруг этот сын превращается в змею какую-то страшную, да? И вы в ужасе его сбрасываете с себя. То есть вот такая была реакция у Хираньякашипу, когда он услышал эти слова. То есть сын его реально ни в какую змею, конечно, не превратился. Прохлад как был прохладом, так и остался. То есть маленький такой симпатичный мальчишка, разумный, смышленный. Вот. Но что он сказал, это для Хираньякашипу было таким, как бы, ну, шоком, это был таким фактором, который перечеркнул все остальное. То есть, говорит, там буквально он к нему отнес, вот, как какой-то ядовитой змеи, от которой вполне естественно, конечно, избавиться. То есть это говорит о том, что есть, конечно, кровные узы, и какая-то такая чисто вот, ну, родительская симпатия, привязанность у родственников. Мы привыкли, что называется, к телам своих родственников. Вот, они нам кажутся уже, так сказать, и красивыми, и нормальными, привычными, своими, родными. Но вот когда начинаются идеологические разногласия, то вот это, кажется, перечеркивает все остальное. Вот, то есть, кроме вот такой какой-то кровной близости и родства, выясняется, что есть еще внутренняя близость, внутреннее, как, внутреннее какое-то понимание или непонимание. И вот это как раз может стать ну, принципиальным камнем преткновения. То есть, когда мы говорим, допустим, о какой-то там совместимости людей, а есть и совместимость какая-то физическая, там, психическая и так далее. Вот. Но самое главное – это вот это внутреннее, насколько люди воспринимают мир, какие у них ценности, какие у них цели. Вот, потому что именно это является основой взаимоотношений. О чем люди говорят, к чему они стремятся, как они думают. И когда рядом с нами оказывается человек, который все вообще как-то по-другому совершенно там понимает, и другие вещи для него ценные, и все у него вообще другое, мы говорим, ну это просто невозможно. То есть мы друг друга не понимаем, мы несовместимы, и вообще мы как бы не хотим общаться. Вот, то есть вот это как раз идеологические такие серьезные разногласия, они встали стеной между отцом и сыном. То есть, как бы с внешней точки зрения не было причин для этого конфликта, но внутреннее несогласие, вот это вот как раз то, что стало основой. И в материальном мире это достаточно типичная ситуация между детьми и родителями. Пока дети не могут говорить, они такие хорошие, в общем. Неизвестно, что они там думают. Что-то такое там лялякают непонятное. Вот, вроде свои, так сказать. Но когда они уже научились говорить, они начинают говорить порой вещи не из той области, которую хотят слышать родители. Вот, то есть начинает выясняться, что у них там в голове какая-то своя философия, идеология. И часто она оказывается совершенно противоположной тому, что ожидали родители. Они испытывают такую горечь, разочарование, что вот мой сын или моя дочь не идут по моим стопам. Каждому хочется, чтобы по его стопам шли. Понимаете? То есть это тоже изначальная концепция вот, двигаться по стопам Господа, склоняться перед его стопами, следовать, так сказать, за ним. Вот. И каждый родитель, он, так сказать, конечно же, надеется, что дети пойдут по его стопам. Ну, исключая какие-то там отдельные крайние случаи. Вот. То есть вполне естественно, что родители где-то гордятся, когда дети на них похожи чем-то там внешне или внутренне. Говорят, о, вот мой носик там, или мои глазки, там что-нибудь такое. То есть как бы гордость, что я, мой сын или моя дочь живут, так сказать, вернее, я живу в них, мое продолжение. То есть мой, так сказать, портрет, вот, все мои там качества, они нашли какое-то воплощение следующее. Да, и родитель чувствует, что он как бы жизнь прожил не зря. Вот, но когда вот эти вот начинаются идеологические расхождения, вот это отравляет буквально все. И мы будем читать дальше о том, что этот конфликт углублялся вплоть до того, что эти кровные родственные узы практически перестали значить вообще что-либо для Хирани Кашипу, вплоть до того, что он хотел убить своего собственного сына. Вот так идеология разделяет людей, знаем, что иногда бывает гражданская война, когда внутри одной страны, одного народа люди раскалываются, и отец и сын могут оказаться по разные стороны баррикад, просто потому, что у них разные убеждения, и все. Это называется, это как бы такая более гражданская война, она всегда более страшная, чем обычная какая-то война. Какие-то пришли внешние враги, ну понятно, мы сейчас всем миром их победим. Да? А когда внутри самой страны раскол, и вот эти вот одни, так сказать, за белых, другие за красных, вот это вот самое ужасное. И вот тут как раз этот вот конфликт между Прохладой и Хираньякашипу, это и есть такая маленькая гражданская война семейная. Вот когда внутри одного клана, значит, отец испытал такое большое разочарование в связи со своим сыном. И как демон, Конечно же, так сказать, он понимал, он знал, что он асура, он прекрасно осознавал свое положение, что к какому роду он принадлежит, и, так сказать, какие у него цели. Вот. Но, как это ни странно, он этого не стеснялся. Вот если мы сейчас кого-нибудь демоном назовем, сразу что-то такое, ну, унизительное, да, кажется, что-то как-то не очень красиво кого-то демоном называть, ругательство. Вот. А он, да, считал, что демон – это здорово, асура – это очень здорово. И даже тут его где-то там он называет его там лучший из асуров, то есть даже какая-то такая гордость у него за то, что он принадлежит к этому роду. Вот. То есть сознание обусловленное, оно может так интересно работать, что даже вот такая вот принадлежность к чему-то там, она считается нормальной. Как какая-нибудь там воровская сходка собирается, они говорят там уже благородные, да, дорогие, так сказать, братья, да, все там, бродяги, воры. То есть они знают, что они воры, но для них это предмет какой-то гордости, то есть они нормально считают, что это мы хорошие, а они там вот эти вот какие-то там непонятные вот люди. То есть вот так вот действует обусловленное сознание, что оно оправдывает даже принадлежность к таким вот вещам, к такому мировоззрению. Вот. И человеку в этом комфортно, то есть называется его такая обусловленная свабхава, природа, которую он следует, с которой что-то очень трудно поделать, потому что она, скажем так, унаследована им от самого себя, от себя прошлого. То есть люди, которые какие-то желания не исполнили свои, вот это какое-то настроение, стремление, оно продолжается в этой жизни, и человек, естественно, развивает какие-то качества божественные и демонические. И так вот получилось, что в рамках одной семьи два человека оказались по разные стороны баррикад, отец и сын, и между ними зреет вот этот конфликт. То есть проблема состоит в том, что живые существа сами в большинстве своем не слушаются Бога, а потом они очень сильно удивляются тому, что их не слушаются их собственные дети. То есть они сами уже отошли от Бога, и потом как бы вот это вот отклонение апасидханта, ложные выводы, они дальше, так сказать, идут. И фактически мы видим, что сейчас такой мир, особенно в Кали-Югу, вот это вот мышление у людей очень сильно раздробленное. Почему, допустим, вот люди ратуют за какую-то определенную свободу мысли, за свободу слова, за вот какую-то такую независимость? Это особенность Кали-Юги, и поэтому так много людей, которые, каждый из них живет в каком-то таком своем мире, они считают это даже какой-то определенной ценностью, но вследствие этого теряется вообще, чтобы это ни было общее у людей. Потому что когда Бог является центром, естественным центром, тогда вот эта вот как бы, ну, божественная культура во всех ее разных аспектах, она тоже объединяет людей. Но когда Бог уходит из центра, то не только теперь нет общего мировоззрения, все остальное тоже уже как бы дробится, становится таким совершенно индивидуальным. И мы сейчас живем в мире, где огромное количество разных миров, то есть миров, в смысле вот таких внутренних миров людей. Люди, каждый что-то такое свое делает, он сам себе какого-то находит, там какого-то кумира и так далее. И вследствие этого происходит то, что потом люди пытаются думать, а где же наш там патриотизм, а где наше национальное самосознание, где то, а где все. То есть все это уходит, естественным образом, куда-то девается, просто потому, что каждый поселяется в каком-то своем отдельном, так сказать, маленьком мирке. Вот, когда люди как-то объединены вокруг Бога, то вот это вот их индивидуальное сознание, вот, соединенное, ну, как бы сознанием других людей, оно поражает такое общее позитивное поле чего-то. Вот. А когда Бог уходит из сознания людей, то во всем остальном тоже как бы, вот, люди начинают уже дробиться на свои какие-то убеждения, все-таки маленькие группки. И в целом слабеет все общество, потому что люди как бы, теряются связи между ними. И даже в области духовности мы видим, что как бы, Бог вроде бы как один, да, а религий очень много, и они не понимают друг друга, представители разных религий, и все. И получается, что и в материальном плане нет никакого единства, и в духовном плане нет никакого единства. Вот это вот множество религий появилось только в Кали-Югу. То есть в былые времена была как бы, сказать, веда, она была более распространена, вот это вот единое знание. Конечно, всегда были люди более цивилизованные, менее цивилизованные, следующие там каким-то, так сказать, может быть, вторичным ведическим принципом регулирующим, не первичным, не обязательно. Все равно такого, такой раздробленности, как в Кали-Югу, просто не существовало. Вот когда даже, так сказать, в мире духовности, в мире религии такое огромное количество, что люди готовы, так сказать, проклясть друг друга, если ты со мной не согласен. Приходит ко мне буквально в это воскресенье, что ли, звонок какой-то незапланированный, кто ко мне пришел, открывает, стоят двое человек на пороге, ну, уже так с открытой Библией наготове. Вот я говорю, ребята, я говорю, большое спасибо, не тратьте время, успехов вам, так сказать, я говорю, у меня все в порядке. Они там что-то такое, рот открыли, я говорю, все, говорю, нормально, в Бога верю, все хорошо, они там что-то такое, ну ладно. Вот, то есть, если бы я с ними разговор продолжил, я бы уверен, что я, так сказать, нарвался бы на какое-то проклятие, понимаете, что вот они верующие люди, и я верующий человек, но между нами океан непонимания. Потому что они верят в Бога как-то вот по-своему, а я по-своему, да. Вот он, пожалуйста, мы должны быть, по идее, как бы, ну, вместе, братья, да. Все, они в своем, я в своем, кто-то там, материалисты тоже все в своем, то есть каждый в своем. То есть это называется Кали, то есть Кали, он всех разделил. Это вот принцип Кали-Юги, разделяй властвуй. То есть он проявляет свою власть через то, что люди стали очень слабыми. Потому что они, как бы это сказать, вот это, общественная поддержка и прочие вещи, это очень, очень большие, вообще сейчас в дефиците. То есть вот как такое может быть, что какие-то люди оказываются брошенными, там, бедные, голодные, там, стоят с протянутой рукой, и другие проходят равнодушно, там кто-то какую-то там копейку бросит, там и все, в лучшем случае. Вот, то есть никому ни до кого не делать, это обозначает, что все связи, очень многие родственные связи, общественные все эти связи, они просто рвутся в Кали-Югу. То есть люди превращаются просто в какую-то такую маленькую, слабую единичку, которая ни с кем, ничем не связана. Понимаете? Вот это достоинство, да? Зато я индивидуальность. Вот что они получили. Я сам по себе. Да? И вот это вот сам по себе, эта индивидуальность, она в конце концов оказывается очень дорого стоит человеку. То есть вот это вот самостоятельность, оторванность от всех, она и делает человека таким одиноким, хотя ему сначала как бы он этого не понимает, ему кажется, что какое-то достоинство, а потом в конце концов выясняется, что это большая проблема, его никто не понимает, он никого не понимает, он сам по себе. И все это происходит в Кали-Югу именно потому, что это вот единое понимание уходит, единая веда уходит, и вместо этого единого солнца появляется много-много-много светлячков разных. Это вот как пример такой в Шримад Бхагаватам, в 10-й песне приводится, что когда, значит, садится солнце, наступает тьма, в этой тьме тоже что-то светит. Но что там светит? Это множество разных светлячков, которые все напитались своим светом от солнца, понимаете? У них в крылышках есть какой-то такой светонакопительный элемент, вот, и пока, значит, солнце светит, эта солнечная энергия как-то у них аккумулируется в этом накопительном элементе. А потом солнце село, но что-то там осталось у них. Какой-то, так сказать, этот элемент света, не знаю, что там, фосфор или что у них вот такое. Вот. И, короче говоря, теперь, когда солнца нет, они все, их много, летают там огонек, здесь какой-то огонек, они там жужжат, все передвигаются, светлячки такие. Вот. То есть все носители какого-то там мировоззрения, каких-то философий и так далее, вот все то, что в них есть какое-то хорошее, частичка какого-то света, а частичка света есть во всем. Вот это все взято у Бога. Все взято у Бога. И в отсутствии Бога они теперь его как бы заменяют. Каждый там что-то такое свое говорит. Вот немножко света, в основном там какая-то ерунда. Вот. И теперь это вот единое мировоззрение, единая веда, она раскололась на множество разных учений. И в каждом из них есть какая-то небольшая доля истины, но никакой светлячок, он не может заменить свет, конечно же. Не может заменить солнце. Вот. И когда опять наступает утро и всходит солнце, все эти светлячки, они уже не имеют какого-то смысла. Да? Вот, так же, как вот ночью лампочка, она очень актуальна. кажется, что она очень важна, эта лампочка. Но когда всходит солнце, уже свет включенной лампы как-то у нас даже недоумение какое-то будет. То есть как-то нелепо смотрится эта включенная лампа среди бела дня. То есть уже хочется ее выключить, потому что вот оно солнце, и его свет, он однозначно лучше. Вот. Естественный свет – это одно, от искусственного света от него устаешь рано или поздно. Вот. Поэтому, когда к человеку возвращается веда, тут солнце всходит, вот тогда вот эти вот все остальные различные какие-то там идеологии, убеждения, они кажутся какими-то совершенно смешными, ограниченными, такими какими-то неважными, так же, как вот эти вот светлячки теряют весь свой смысл и свет, когда всходит солнце. Вот. И, к сожалению, в Кали-Югу в основном люди прибегают вот таким вот разным светлячкам, которые там что-то освещают, такую небольшую, какую-то маленькую часть реальности. Вот. А увидеть мир целиком люди практически не способны. Вчера на обзоре Бхагавад-гиты мы говорили на такую тему, что обсуждали, что все предлагают какую-то веру, все предлагают веру, вот, но мало кто объясняет, что должно за этой верой следовать, что вера подразумевает также определенную практику, процесс, какой-то контроль чувств, тогда вместе с этой верой в человеке проявляется и знание. А если люди веру приняли, а про контроль чувств им ничего не сказали, или они сами эту идею как бы отвергли, вот, то получается, что что-то они услышали, но это знание у них не укоренилось, оно вошло и вышло. Вот, потому что Кришна в 4 главе Бхагавад-гиты трансцендентное знание описывает два условия. Он говорит, вера нужна для получения знания, а контроль чувств необходим для сохранения знания. Если вера есть, а контроля чувств нету, то есть какой-то такой жизни, то знание не закрепляется. Вот, поэтому мы видим множество верующих людей, у которых реально нет духовного, которые продолжают остаться в невежестве. Почему? Потому что им не сказали и не привили навыков того, что такое контроль чувств. То есть это обозначает элементарную гуну благости. Вот, и поэтому люди имеют какую-то определенную веру, но знанием не сопровождается. А раз на знанием не сопровождается, значит люди продолжают оставаться в невежестве. Верующие в невежестве. Иначе его действия продолжают оставаться в невежестве. И поэтому результат всего этого, он очень-очень такой, как бы, неубедительный, маленький, смешной. Вот. Это Кали-Юга. То есть, вот, представьте себе, я говорю, что вот, если бы при крещении человека просили действительно отказаться от грехов навсегда. Вот, ты принял веру, ты принял там, Христа, но теперь это обозначает, что не можешь больше грешить. Все. Я думаю, что крещенных было бы значительно меньше. Вот. Но поскольку условие о контроле чувств никакое вообще не выдвигается, ну, конечно, священник скажет, что там лучше не пить, лучше не курить и так далее, так очень обтекаемо. Но никаких, так сказать, потому что он сам иногда может. Вот. Поэтому у него нет как бы, моральной силы этого же самого потребовать с других, потому что он сам не уверен в этих вопросах до конца. Вот поэтому вполне естественно, что качество вот это вот духовное, оно такое, ну, минимальное. Вера есть, а знания нет. А раз знания нет, значит, люди продолжают действовать в невежестве. Невежество – это же не просто какая-то философская категория, это практическая категория. То есть человек на основе этого невежества совершает действия и получает плоды. Вот это вот, так сказать, мировоззрение Кали-Юги. Вот. И мы видим, что между этими различными идеологиями идет постоянная борьба. Это вот как свет и тьма, мы видим их постоянный, так сказать, конфликт. Вот. Утром побеждает силы света, тьма уходит. Вечером побеждает тьма, значит, солнце садится, и тьма воцаряется. То есть этот вечный конфликт между духом и материей, между светом и тьмой, он никогда не прекращался. И тут как бы вся и ситуация как раз состоит в том, что эти силы света и тьмы столкнулись в рамках одной семьи, отец и сын. Вот. И интересно то, что они были совершенно, конечно, в разных своих категориях. Да? Вот маленький мальчик и огромный там, отец, который победил полубогов, могущественный демон, воин, вот, со всеми возможностями. Но при этом он ничего не смог поделать со своим маленьким сыном, хотя он победил великих, так сказать, полубогов. Вот. А с маленьким сыном ничего не смог поделать, потому что он находился под покровительством духовная энергия. Вот эта вот духовная энергия, она так очень легко и естественно рассеивает тьму. То есть Хиранья-Кашипу обладал внешним материальным могуществом, но он был лишен внутренней духовной поддержки со стороны Бога. Прохлада Махарадж, наоборот, не обладал никаким практически внешним могуществом, маленький ребенок. Вот. Но при этом за ним стояла Дайва, вот эта вот божественная сила, и он никоим образом, даже не вступая в какой-то открытый конфликт со своим отцом, то есть он всегда сохранял вот такой вежливый подход, воспитанность, все это, он с ним в открытую конфронтацию, так сказать, не вступал, дверью не хлопал, ничего такого не делал. Вот он вел себя, можно сказать, идеальным образом, вот просто он другое настроение из себя вот это вот источал, вот, и это страшно бесило его отца, то есть этот вот идеологический конфликт, он оказался непреодолимым. Вот. И в конце концов, вот эта вся материальная сила, все это материальное могущество, которое Хиранья-Кашипу накопил благодаря своей аскезе, оно все как бы разбилось от такого хрупкого, нежного ребенка, как Прохлад, потому что за ним стоял Нарисимха-дев, силой которого тягаться невозможно. Вот. То есть Прохлад, он был в этом плане полностью защищенный душой, хотя он сам не прилагал никаких усилий на все. Он не нанимал охрану, он не покупал газовых баллончиков, травматических пистолетов, ничего этого такого не было. Вот. И при этом он является примером того, как вот этот принцип пошана, божественная защита, сработал с ним. Вот. То есть все, что он делал, это просто помнило бы о Кришне, больше ни о чем. Это Вишну смаранам, памятование о Вишну, это как раз процесс, в котором Прохлад достиг максимального совершенства. Вот, и поэтому так получилось, что эта вот материальная энергия, она никак не могла, так сказать, его одолеть по простому принципу, что вот, допустим, там, где есть свет, вы не можете с ним ничего сделать, потому что свет, он обладает такой способностью рассеивать тьму. Вот, то есть все эти вот какие-то козни, которые строил Хиранья-Кашипу, они внешне, казалось, должны были быть эффективными, но они совершенно оказались такими, ну, недейственными, когда они подходили к Прохладу. То есть вот это вот, как вот это вот дайви пракрити, божественная энергия, которая защищала его, вот, она нейтрализовывала все эти вещи. И это бесило Хиранья-Кашипу все больше и больше. Вот, в конце концов, до тех пор, пока он не задумался, откуда же такая сила исходит, которая защищает моего сына, и я с ним ничего не могу поделать. Я покорил великих полубогов, а мой сын, это вообще там какой-то сопляк, мальчишка, да? Вот, он мне тут как бы какие-то вещи говорит, я не могу его уму-разуму, ничего с ним не могу поделать. То есть, эта вот духовная энергия, она победила его. То есть, в этом, собственно говоря, и состоит, ну, наш успех, как индивидуально преданных, как общество преданных, всегда находиться под покровительством вот этой вот божественной энергии. И поэтому Прабхупада говорил, что никакая внешняя сила, она не может повредить преданным, повредить нашему обществу, никакая внешняя сила. Как раз вот Прохлад пример этому. Он говорит, единственное, из-за чего возникают проблемы, это когда внутри у человека вот эта вот какая-то червоточина, слабость, он теряет контакт с духовной энергией, вот тогда майя входит изнутри, и она разрушает все остальное. А если внутри человек чисто связан с Богом, что угодно с ним можно делать, ничего, так сказать, никакая сила не может взять, потому что духовный свет невозможно победить тьмой. Это наблюдаемая вещь, что свет он обладает способностью рассеивать тьму. Вот точно так же материальная энергия и все как бы материальные силы, они никак не могут одолеть, так сказать, настоящих преданных. Вот, поэтому вот эта история с Прохладом, она учит нас именно вот этой вот внутренней чистоте и медитации, что всегда человек должен быть связан с Богом внутренне. Если он связан, тогда все остальные вопросы, они так как-то так более-менее решаются. Стоит духовно ослабеть, и вот через внутреннее осознание человек опять попадает в майю, начинает действовать как материалист, оказывается в рамках кармы, и уже вот эта вот божественная защита, она отступает. Хари Кришна. Мы сегодня прочитали до 22 стиха, но завтра с 23 начинаем. Да? Запомнили? 23 стих. Они вместе, 23 и 24. Шравана Киртана, Вишну Смарана Падасавана. Вопрос?
В самом начале его песни описывается, как Хиранья-Кашипу успокаивает свою мать и жену своего убитого брата Хираньякши. Он дает ему наставление. чтобы они не скорбили. По уходу он рассказывает о части души, рассказывает о таких вот, казалось бы, сокровенных духовных истинах. И вот что это? Действительно какое-то божественное откровение или тонкое, изысканное лицемерие? Потому что вот читаешь и, ну, просто проникаешься вот той глубиной, той вот, что ли, тонкостью, которую вот он там проповедует, говорит, что это?
У духовного знания есть два уровня. Первый уровень – это атма-гьяна, знание о душе. И, в общем-то, даже имперсоналисты могут глубоко эти вещи знать, понимать, атма-гьяна. А второй уровень духовного знания – это знание о Боге и об отношениях к душе. То есть это, кажется, такое уже более вайшнавское знание. И вот это знание, оно уже от демонов практически скрыто. Даже если они что-то знают о Боге, то это на таком уровне безличного, или там как такая какая-то сила провидения, там какая-то вот воля, такая абстрактные какие-то вещи. Вот поэтому, в общем-то, человек может проявлять атма-гьяну, то есть духовное знание первого уровня, вот, но если он не является преданным, то вот это вот Бхагавата-гьяна, второй уровень, то знание о Бхагаване, Бхагавата-гьяна, оно у него уже отсутствует, он не может его проявить. Более того, иногда бывает ситуация, что Кришна говорит какие-то мудрые вещи через любого, кого угодно. Вот, то есть в строгом смысле слова, если мы почитаем в 11-й песне Шримад-Бхагава, там говорится, там, что у одного брахмана, вдруг у него было 24 учителя, и среди этих учителей были всякие разные личности, которых мы учителя бы и не взяли никогда. Вот. Но тем не менее, Господь может проявить себя совершенно неожиданно. Вот. То есть демон демоном, но он тоже может говорить мудрые вещи о ситуации, почему нет. Вот. Но сказать, Кришна может сделать его рупором своим на время для какой-то такой ситуации. Вот. У них тоже какие-то могут быть некоторые моменты просветления. Это то, что называется этим термином шмашана вайрагия, так сказать, дух отречения, который возникает у человека в крематории, когда кто-то из его родственников помер, и этот родственник, участвующий во всех этих похоронах, он смотрит на все это и понимает, ну вот такая бренная жизнь, все там будем рано или поздно, и каждому хочется иметь какую-то надежду на существование, поэтому он вспоминает о этих вопросах, в этих моментах о душе. Люди, которые находятся в таком вот, в такой ситуации, они очень, так сказать, нейтрально и даже так спокойно воспринимают все, что говорят о душе, о Боге, потому что в таких ситуациях больше и говорить-то не о чем. Понимаете? Потому что вот это вот мертвое тело, оно является, ну, показателем такого как бы фиаско. Вот человек делал что-то, делал, и теперь все закончено. И получается, что все, что он сделал, оно, ну так, как бы какой-то временной относительной ценностью обладает. Но поскольку он сам ушел, то как бы все, разрушено что-то такое очень существенное, невосстановимое. Поэтому идея о каком-то отречении, о какой-то вечности, они очень хорошо, на ура, вот идут в таких вот ситуациях. Вот. И когда действительно его брат был убит, Хираньякша, вот, то все эти речи о бессмертии души, о бренности материи, они, как говорится, за милую душу все это, сказать, проходило. Вот. И Хираньякшипу, он, естественно, был знаком с ведами. Этот вот атма-гьяна, то есть духовное знание начального уровня, оно, так сказать, достаточно неплохо проявлялось у него. Но Бхагавата-гьяна, другой уровень знания о преданном служении, это то, что знают только преданные. Вот поэтому на эту тему, конечно, уже ничего такого существенного не мог сказать. Вот поэтому вот это вот как бы такое базовое духовное знание, оно еще не обозначает, что человек является преданным. То есть мы знаем, что имперсоналисты, говорящие о вечности духа, тоже о брахмане, по сути своей они могут быть асурами. Вот, потому что если они смеются над формой Кришны, это и есть, в общем-то, демонизм, понимаете, по сути дела. Вот, поэтому здесь очень важно как бы, вот этот момент осознавать, что есть два уровня духовного знания. questions?
Что? Непонятно. Ко мне там родственник. Положение там у него с руками, ногами не важно. Я ему как-то там объяснял, что надо молиться Богу, что цель жизни вот топ-то, даже он там прочел некоторые переводы песен по теме. Но энтузиазм у него в этом управлении никак не проявляется. Он говорит, да у меня очков нет, я их там куда-то потерял. Весь его так культуру уходит от этого.
И что, вы хотите его спасти против его воли, да, или что?
Ну, я правильно сказал, я хочу помочь этому надо человеку. Я ему объяснял, что помогает ему, то, что у него еще ноги на месте остались, только милость Бога.
Ну, понятно. Ну, помочь можно только тому, кто ищет помощи. Если человек, вы ему говорите, нужно это читать, он говорит, а у меня очков нету или там потерял. Вот как бы разговор понятный, понимаете? Вот, то есть кому надо, он найдет и очки, и время найдет, все найдет, понимаете? Вот, то есть если это обозначает, что человек на самом деле не чувствует большой проблемы, ну ладно, там что-то происходит, какие-то проблемы, вы ему предлагаете решение, у него нет веры в это решение. Но он не может сказать, что у меня нет веры, он говорит, у меня нет очков. Нет очков, не могу книжку твою прочитать, поэтому извини, видишь, какая проблема. Вот, все дело в очках. Вот, поэтому помочь может только тому, кто хочет, кто ищет помощи. Если человек протягивает руки и говорит, спасите, вот его можно спасти. Вот, а если человек так это совершенно равнодушно смотрит на все эти вещи, говорит, тебя нужно срочно спасти, он спрашивает, а чего вообще? Это, может, твоя болезнь какая-то, может, у тебя какая-нибудь паранойя, там, у тебя какой-то там комплекс, что там все сейчас погибнет, поэтому нужно тебя спасать. То есть многие люди думают так, то есть спасти можно того, кто ищет помощи. Остальным можно просто ненавязчиво предложить духовное знание в качестве альтернативы на будущее. То есть вот вы знаете, у вас сейчас вроде все хорошо, и это хорошо, что хорошо, вот, но может так статься, что будет нехорошо. Вот, и тогда, значит, в чем-то другом нужно искать убежище, спасение. То есть, как бы так, в качестве того, что, ну, вот, полюбопытствуйте, поинтересуйтесь, вот такие вот есть вещи. То есть, пока человека нужда реально в угол не загнала, и пока он сам не ищет этих вот альтернатив, что вы можете ему предложить? Вот, поэтому вы попробовали, вы предложили, вот, ну и успокойтесь. То есть, если, например, вы уполномоченный спасатель, вот, тогда у вас будет как-то так сказать, ну, более-менее все нормально получаться. А если вы не уполномоченный спасатель, то тогда будет много конфузов, что вы всех пытаетесь спасти, а никто как бы серьезно это даже не реагирует, понимаете? Вот, поэтому здесь проповедовать надо в меру своей, так сказать, компетенции и уполномоченности. Вот, если человек хочет и действительно как бы серьезно, тогда Господь может дать ему полномочия. Кому-то дал, кому-то, может быть, не дал. Вот, поэтому не считайте себя как бы таким прямо уж, ну, спасителем. Предложили просто, тем более, что он родственник. И практика показывает, что родственники – это самые невосприимчивые люди. Самые невосприимчивые люди. Потому что они нас считают кем угодно, только не спасителями. Понимаете? Вот, и спаситель – это все время какой-то человек со стороны. Крайне редкий случай, очень редко встречается, когда родственники так уж как-то серьезно воспринимают, ну, друг друга, каких-то там, не знаю, спасателей, там, духовных помощников. Иногда бывает, но чаще всего нет. Поэтому будьте в этом плане, как бы так сказать, ну, что ли, более спокойными, уравновешенными. Вы увидели, что у него проблемы, Господь тоже видит. Можно сказать, что Господь вас к нему послал. Подослал, да? Вот, вы что-то сказали ему от имени Бога, предложили. Он что-то вам тоже ответил в плане невосприимчивости. Но можете для очистки совести еще пару раз предложить. Вот. Ну, не подряд, а может быть через какое-то время, чтобы это не воспринималось как какая-то назойливость, навязчивость, и все. То есть не думайте, что вы обязаны там что-то такое делать. Вы предлагаете, и все. Вот те, кто кричат, вопят, спасите, помогите, вот тут уже да. Вот тут уже мы им говорим, все, сейчас поможем. Вот. А люди, если они в такой находятся майи, и такие у них простые ответы. Вам предлагают рецепт, а говорите, да, очки, уже не твой рецепт. Вот, то есть это все ясно, значит, человек не считает, что это может ему помочь, у него нет веры. А человеку неверующему как вы поможете?
Можно еще раз сказать тему? Есть высказывание, что если змея пробует молоко, то...
Что-что?
Если змея пробует молоко, да, то она станет ядовитым. То есть, ну, все, что говорит человек, находясь в мирском складе ума, даже если он говорит духовные вещи, то их нельзя воспринимать, их нельзя слушать. А вот здесь получается, что, по крайней мере, атма-гьяна могут говорить и персоналисты, и даже вот атеисты, как хера не пишут, да. То есть, все-таки, могут они говорить атма-гьяну, или мы атма-гьяну должны воспринимать от того, кто имеет еще и Бхагавад-гиту?
Атмагьяна – это, вообще говоря, не проблема. Атмагьяной обладают многие люди. То есть на уровне атмагьяны есть много писаний, которые говорят о вечности духа и так далее. Это не есть проблема. Когда мы используем вот это сравнение молока, отравленного ядом змеи, мы используем немножко в другом контексте эти вещи. Вот. Это контекст, который связан с отношениями с Богом. Понимаете? Да, вот, и когда, допустим, Сахаджи что-то говорит о Кришне, или имперсонали что-то говорит о Кришне, вот когда они вторгаются в сферу Бхагавата-гьяны, не обладая квалификацией, вот теперь они могут отравить нашу духовную жизнь, понимаете? Вот, то есть они могут как-то сказать, что там Кришна это какой-то временный образ или что-то еще, или отношения с Кришной это все очень просто, как говорят там те же Сахаджи. То есть вот в этом смысле они могут подпортить понимание преданного. Вот, поэтому сферу Бхагавата-гьяны, то есть знания о Боге и отношениях с Ним, могут открывать только преданные. А уровень атма-гьяны – достаточно распространенная штука. То есть вот, многие очень говорят об этом. И мы же не получаем посвящение в этих вопросах. Мы просто что-то почитали, услышали, ну, интересно. Вот, то есть, допустим, я услышал о вечности души, почитал Бхагавад-гиту в переводе совсем непреданного человека. Но идеи вечности души, они мне очень понравились. Все. То есть, как бы, можно сказать, что атма-гьяну я от него воспринял. Кто такой Кришна, я, конечно же, не понял. Вот. Ну, что-то он там говорил, какое-то такое уважение к личности Кришны было, но мне было ощущение, что это верховная личность Бога. Вот для того, чтобы понять, что, кто это такой, для этого нужно послушать преданного Бога. Вот. Да, это будет понятно.
Это примерно относится ко второй категории, к Бхагавад-гите.
В строгом смысле слова, да. А так людей, говорящих, так сказать, о вечности духа и бренности материи, их пруд-пруди. То есть на уровне атма-гьян довольно много людей находится. Шримад Бхагаватам ки джай. Шримад Прабхупада ки джай.